Доктор Брюс Вальтке. Псалмы. Лекция 10. Символ авторского права 2024. Брюс Уолтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 10, псалом 8, псалом хвалы. Это будет толкование 8-го псалма. Но прежде чем мы приступим к псалму, давайте подготовим наше сердце к тому, чтобы услышать Слово Божие. Итак, Небесный Отец, мы как класс приходим к Тебе, зная, что Ты так сильно любишь нас. Ты умер за нас, что Ты выбрал нас за пределами нашего понимания. Мы знаем, что каждый хороший и идеальный подарок исходит от Вас. Даже наша вера исходит от Вас и людей, которые принесли нам это слово. Ибо все мы каким-то образом пришли к нам через кого-то, кто принес нам слово. Спасибо, что оно дошло до нас как слово истины. Дух Божий проговорил к нашим сердцам, убедил нас в грехе, праведности и суде и привел нас к Спасителю. Ты, Бог, открывший эти священные писания, и Ты, Бог, который дал их нам, который любит нас, помогаешь нам понять и представить их так, чтобы прославить Тебя во имя Христа. Аминь. Все в порядке. Мы находимся в разделе подхода, который называется формокритическим подходом к псалмам. Один тип псалма, очень доминирующий и важный, это гимн, гимн хвалы. Мы рассмотрели его мотивы, и мотивы призваны хвалить. Мы подумали об императиве. Что значит, когда Бог повелевает нам хвалить? Энтузиазм, с которым мы должны прославлять, кто на самом деле прославлял, хоры, весь Израиль. Он призывает, как мы видели, весь мир, но хочет только нравственных, тех, кто сегодня живет святой жизнью силой Святого Духа. Он не хочет похвалы нечестивых. Для него это мерзость. Мы рассмотрели причину похвалы и получили полноценное богословие. Мы увидели, какой замечательный способ изучать богословие. Это от народа Божьего, который прославляет атрибуты Бога, Бога истории, возвращая их Богу. Оно возвращается к нам как Слово Божие. Мы слышим богословие в словах хвалы, и я считаю, что это лучший способ изучить богословие. Мы заметили, что он прославляет его непередаваемые качества, его спокойствие, его вечность и то, что Хирш называет недостаточной компетентностью, его всемогущество, его вездесущность, его всеведение. От всего этого мы зависим, но в чем не можем участвовать? Они не сообщают нам об участии. Но, с другой стороны, есть его передающиеся качества, а именно его милосердие, его верность, его благодать и любовь. Эти двое вместе составляют нашего возвышенного Бога, поскольку, будучи всемогущим и всемогущим без милосердия и благодати, он мог быть деспотом, каким могут быть языческие боги. С другой стороны, если бы он был целиком благодатью и милосердием, у него не было бы силы повлиять на это и осуществить это. Итак, это просто прекрасное сочетание непередаваемых и заразительных качеств. Мы говорили о несравненности Яхве. На мой взгляд, решение проблемы эволюции религии не соответствует библейскому богословию. То есть религия переходит от многобожия к поклонению только одному Богу при признании других богов к монотеизму. Я думаю, что лучше понять это, если провести различие между теологическим утверждением о том, что другого Бога нет, и религиозным утверждением, поскольку на самом деле люди поклоняются заблуждениям и ложным богам. Бог несравним со всем, что могут себе представить люди, и все, что они себе представляют, всего лишь иллюзия. Итак, мы говорили об этом. Мы говорили о других качествах, о его любви, его верности и так далее. Просто сказал слово, и это Бог-творец. Мы рассмотрели, как мы можем помочь им использовать мифы окружающего их мира. Они используют их в переносном смысле, чтобы показать, что Бог — тот, кто создал это. Они используют язык мифа, чтобы показать, что именно он победил хаос и является истинным Богом. В конце мы сказали несколько слов о песнях Сиона и о том, что там тоже полезно знать об угаритском тексте и о том, что гора Бейла — это гора Цафон, и что все, чем была гора Цафон в религии Ваала, является Сионом. Это непобедимая гора. Это место встречи Бога. Это место, где мы встречаемся с Богом на горе. Именно здесь у него есть победа и так далее. Но после получения широкого взгляда наш метод состоит в том, чтобы взглянуть на вещи более узко. Итак, я выбрал для рассмотрения два псалма хвалы. Один из них — это сотый псалом, который мы рассматривали в последний час, и очень известный псалом. Мы взяли на вооружение некоторые известные слова и поразмыслили над тем, что вся земля должна праздновать это событие и что они придут к Богу, зная, что Бог Израиля — это истинный Бог. Его народ — овцы на его пастбище, и они — посредники Царства Божьего на земле. В Новом Завете произошли огромные изменения. В Ветхом Завете, чтобы язычники пришли к Богу, они должны были прийти к Аврааму. Им пришлось приехать в Израиль. Им пришлось прийти в храм. В Ветхом Завете Израиль не выступал миссионером в мире, чтобы привести мир к Богу. Народы приходили и представляли своих представителей через своих эмиссаров и своих царей. Они придут в Иерусалим, как это сделала царица Савская. Она встретила царя Соломона. В древнем мире приходили послы, они были в Иерусалиме и видели богослужение. Израиль говорит: «Присоединяйтесь к нам в поклонении истинному и живому Богу». Но Израиль никогда не ходил к другим народам. Этого не произошло. Миссионерской деятельности, как таковой, у них не было. Ближе всего к этому можно подойти с Ионой, который пошел в Ниневию, проповедовал суд и призывал людей к покаянию. Но это уникально. Когда вы приходите к Новому Завету, теперь он меняется. Теперь вам нужно пойти по всему миру и проповедовать Евангелие. Мы должны рассказать всем народам о посредническом царстве, о посреднике. Есть один Бог, один посредник между Богом и человеком, человек — Христос Иисус. Интересно, что в Евангелии от Иоанна греки приходят к Филиппу и говорят Филиппу: «Мы хотим увидеть Иисуса». Теперь Иисус знает, что час его смерти настал. До этого в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Мой час еще не пришел». Очевидно, что Иисус идет по расписанию. Он знает, что идет навстречу смерти, и говорит: «Мой час еще не пришел». Но когда пришли язычники и сказали: «Мы увидим Иисуса», — сказал он: «Теперь пришел мой час». Какой сигнал это дало нашему Господу? Его час настал. Пришло время ему умереть. Что ж, Евангелие не распространится по всему миру, пока не будет совершено искупление для всего мира. Итак, в начале Иоанна, Иоанн Креститель говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Итак, следовательно, жертва была принесена за весь мир. Итак, чтобы весь мир пришел к нему, должно быть совершено искупление для всех народов. Итак, с этим искуплением, совершенным для всех народов земли, говорит Иисус: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Итак, мы приносим Иисуса в мир. Им не обязательно приходить к нам, хотя они и могут, но на нас лежит ответственность нести это Евангелие всему миру. Именно об этом мы говорили с Ноем, о том, что он есть Бог, и о некоторых изменениях в устроении в тот момент. Сейчас мы находимся на сотом псалме, и это 90-я страница ваших заметок. Итак, давайте прочитаем этот чудесный псалом. Это первый хвалебный псалом в псалтире, в котором один и два псалом являются вступительными. Мы сказали, что первый псалом — это нечестивые врата, и что он предназначен для тех, кто наслаждается законом Господним и подобен дереву, посаженному при потоках вод. Это те, кто праведны, потому что наслаждаются законом. Они были новым творением, которое они могут ввести в псалмы. Как мы выражаемся, приведет в небесный город. Второй псалом представляет собой коронационную литургию и знакомит нас с главным героем псалма, царем. Итак, во втором псалме говорится: «Я поставил царя моего на Сионе, на святой горе моей, и он будет править всей землей. Проси у меня, сын мой, и я отдам язычников в наследие тебе, пределы земли во владение твое». Это введение. И тут же мы получаем псалом трех. И вот тогда Давид побежал от Авессалома и начинается: «Господи, Господи мой, сколько у меня врагов! Сколько восстает против меня!» Многие говорят, что для него нет избавления и спасения в Боге. И вот он в беде и говорит: «Избавь меня, Боже мой, от этой беды». Это Псалом 3. На днях мы посмотрели Псалом 4, где говорится о засухе и царе в кризисе. Псалом 5 в беде. Псалом 6 в беде. Псалом 7 в беде. И вот мы впервые подходим к восьмому псалму и читаем: «Господи, Господи, как величественно имя Твое на всей земле». И теперь мы имеем хвалу имени Божию. Итак, это первый хвалебный псалом. Поэтому мне показалось уместным рассмотреть и этот очень знаменитый псалом, этот первый хвалебный псалом. Что произойдет сейчас? Вы получите 9 и 10, это плач, 11, это что-то вроде песни Дня Благодарения, но с большим количеством плача, 12 и 13. А затем вы получите 14, и это говорит псалом. Как испорчен человек, нет никого, кто делал бы добро, ни одного, кто поступал бы праведно пред Господом. Мы все кислое молоко. Мы все сбились с пути. Это 14. Это интересно, потому что 8 и 14 совпадают. 8 — насколько великим может быть человек. Ты все положил ему под ноги, и 14 — вот насколько ужасно человечество. Затем от 15 до 24 составляют свое собственное единство. Опять же, об этом я расскажу позже, когда буду говорить о редактировании псалтири. Но я пытаюсь дать вам почувствовать, где вы находитесь в псалмах на данный момент. Итак, это псалом 8. Господи, это Яхве, тетраграмматон. Мы называем его тетраграмматоном, потому что это 4 согласные Яхве. И мы думаем, что гласные — это Ихве. Итак, это Яхве, но переведенный Господом нормально. И затем наш Господь с строчными буквами. Первый произносится как Адонай, а этот произносится как Адонай. А это значит мастер, наш хозяин. Господи, Господь наш, как величественно имя Твое на всей земле. Ты, вознесший свое великолепие на небеса. Из уст детей и грудных младенцев вы заложили фундамент силы для своих врагов, чтобы уничтожить врага и мстителя. Когда я рассматриваю твои небеса, работу твоих пальцев, луну и звезды, которые ты установил, что такое простой смертный, что ты помнишь о нем, обычный человек, что ты заботишься о нем. Ты лишил его мелочи от небесных существ и увенчал его славой и честью. Ты поручаешь ему управлять делами рук твоих. Ты положил все под его ноги, все отары и стада, даже диких зверей, птиц небесных, рыб морских и того, кто плывет по стезе морей. Господи, Господь наш, как величественно имя Твое на всей земле. На странице 90, следующей странице, я думаю, это страница 90. У меня есть обсуждение перевода этого стиха, использование этого стиха автором послания к евреям со ссылкой на Иисуса во второй главе послания к евреям, где нам сказано, что вместо того, чтобы вы сделали его немного ниже ангелов, вы сделали его на некоторое время ниже ангелов. Это слишком сложно для данного этапа нашего изучения псалма, но здесь я обсуждаю различия между греческим и еврейским текстами и то, что автор послания к евреям делает, говоря о жизни нашего Господа. Я не хочу делать это сразу. Так что я собираюсь пропустить это. Мы к этому не готовы. Все в порядке. Я подхожу к странице 91. Меня больше всего беспокоит то, что у нас есть базовая структура в нашем сознании, прежде чем мы перейдем к деталям экзегезы. Итак, меня больше всего беспокоит риторика на 9 странице, а именно структура псалма. В этом псалме есть то, что мы называем инклужа, включением его темы. Начинается оно с того: «Господи, Господь наш, как величественно имя Твое на всей земле». И заканчивается словами: «Господи, Господь наш, как величественно имя Твое на всей земле». Таким образом, вместо призыва к похвале — это декларация похвалы. Это немного другое. Вам бросается в глаза одна особенность изучения псалмов. это на самом деле провозглашение хвалы тому, что вся земля сейчас восхваляет Господа. Это немного другое. Вместо того, чтобы призывать землю славить Господа, вся земля восхваляет имя Господне, это поза псалма. Это тема. Теперь тема развивается в двух строфах. Обе строфы находятся в поочередном параллелизме. Прежде всего он говорит о творении, порядке творения и великолепии Бога в творении. Затем он переходит от этого к порядку истории, порядку искупления и тому, как Бог уничтожает зло с земли. Итак, это великолепие Бога в творении и великолепие Бога в истории и то, как он уничтожает врага и мстителя в конце третьего стиха. Затем мы возвращаемся и снова имеем славу Божию. Когда я рассматриваю небеса, работу ваших пальцев, луну, звезды и так далее, это величие творения. Тогда этим правит человек и подчиняет все под свою власть. Итак, мы переходим от порядка творения к порядку искупления, а затем к порядку творения с более подробной детализацией ночного неба. Тогда порядок искупления человечества ставит все под власть его ног. Итак, вы могли видеть, что в основном это структура псалма. Я собираюсь пропустить перекрест и сразу перейти к изложению на странице 92. Итак, здесь я просто говорю слово за словом, как обычно, чтобы понять это. Мы уже обсуждали Господа, я есть Яхве, и мне нет необходимости повторять это снова. Обратите внимание, что наша задача, чтобы все народы присоединились к ним, Израиль, как мы это сделали в прошлый раз, знали, что Господь создал нас. Итак, Господь, наш Господь, народ Божий хвалит это. Позже в псалме мы переходим от нашего к самому царю. Когда я рассматриваю, это вторая строфа. Итак, он уходит от «я есть», нашего суверена, нашего господина. Итак, какую бы славу ни имел человек, он — раб Господень. Он выполняет свою задачу, признавая, что он служит Господу в широком смысле и что Бог является господином. Мы говорили о последнем часе. Когда он говорит, как это величественно на вашей странице, странице 92, я даю определение этому слову. Это означает могущество или великолепие во власти. Он используется в Красном море. Он использовал свою власть над бурей и морем. Именно его правая рука разбила войска, подобранные египтянами. Итак, это слово «Адир», насколько величественно, насколько могущественно твое имя в победе над врагами. Насколько величественно твое имя? Потому что в этом псалме он собирается победить своих врагов и положить все под ноги своего народа, чтобы править всем этим. Так что «Адир» — подходящее слово для обозначения того, насколько величественно. Думаю, вы понимаете, почему я стал профессором иврита. Когда я сказал, что начал заниматься богословием, я понял, что все вернулось к словам. Именно тогда я увлекся языками, потому что понял, что не смогу справиться с ними точно и изящно, если не буду знать, что означают слова. Я умел работать с языками. Вот что я здесь делаю. Мы изучаем богословие, но мы изучаем его на другом уровне, на который многие люди не хотят идти. Есть много студентов, которые выплевывают иврит и шутят по поводу иврита. Я думаю, что это, вероятно, вина профессора, который не разъясняет им ценность того, что они изучают, и так далее. Сегодня имя, его имя величественно. Сегодня я говорю, что его зовут Отец, Сын и Святой Дух. Там я иллюстрирую Троицу аккордом Си и Джи, его единством и его именем. Мы прославляем его имя Отцом, Сыном и Святым Духом. Мы крестим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это имя, под которым мы крестимся в триаде Бога, потому что это законченный продукт его откровения. Думаю, мне больше нечего здесь говорить. Теперь у нас есть некоторое отражение. Я здесь сделал несколько иначе, вместо того, чтобы строго экзегезировать, я немного размышляю и показываю, насколько необходимо, чтобы мы славили имя Божие. Я собираюсь сказать что-то очень радикальное. Если мы не славим Бога, Он умрет. Это очень радикально. позвольте мне объясниться, потому что вы знаете, я не очень-то в это верю, но в то же время это правда. Это хороший парадокс. Я объясню это. Некоторые философы услужливо проводят различие между онтологическим знанием и эпистемологическим знанием. Итак, возможно, мы вернемся к философии, но оставайтесь со мной. Возможно, вам стоит понять, почему я говорю, если мы не славим Бога, Он умрет. Онтологическое знание — это то, как обстоят дела на самом деле. Эпистемологическое знание — это способ познания людей. Это всегда относительно. Онтологическое знание абсолютно и достоверно. Эпистемологическое знание всегда неполно. Итак, позвольте мне проиллюстрировать то, о чем я говорю. Когда мы с Еленой вернулись из Филадельфии, из Вестминстерской семинарии, что было замечательным опытом, и вернулись в Риджент, у нас была съемная квартира. В многоквартирном доме, расположенном в соседнем квартале от колледжа, была квартира на 8-м этаже. Мы с Еленой могли бы, она могла бы быть на балконе этой квартиры, а я мог бы быть в своем кабинете, и мы могли бы общаться по семафору. Мы были так близки к этому. Это было идеально. Более того, это было красиво. Мы вышли на English Bay. Моя сестра сказала: «Брюс, размер твоей гостиной 30 на 30 миль». Мы осмотрели эти горы и залив. Я наблюдал за облаками. Это было красиво. Это было совершенно чудесно. И самое удивительное, что это было доступно. Я имею в виду, что у нас был ограниченный бюджет, и мы могли снять эту квартиру. Он был невелик, но был идеален. С этим была только одна проблема. Они не допускали животных. Елена любит нашего кота. Сейчас мы в разрыве, идеальная квартира, но у нас есть кот. Какой единственный? Наш кот идеален. Он не царапался, был очень чистым и не издавал никакого шума. Правда в том, что никто не узнает, что у нас есть кот. Итак, мы переехали к кошке и все такое, потому что никто не знал, что у нас есть кошка. Мы думали, конечно, что не сможем с этим жить. Но в любом случае, это то, что мы сделали. Грех в том, что мы с котом съехались. Ну, возникла проблема. Кот прыгнул в окно. Теперь у нас возникла проблема, потому что хозяйка сделала, ну, в окне кот. Итак, Элейн, какой бы умной она ни была, у нас была плюшевая кошка, которая выглядела точно так же, как наша кошка, полосатая кошка. Итак, она поставила плюшевую кошку на окно. Какими бы обманчивыми мы ни были, но грех в том, что мы передвигали плюшевую кошку из окна в окно. Так что, если бы настоящий кот прыгнул в окно, хозяйка бы не узнала, что у нас есть кот. Естественно, мы, христиане, не могли с этим жить. Итак, говорит Элейн, наконец-то, сказала она, нам придется отказаться от кота. Это неверно. Я сказал, ладно, дай мне еще один шанс. Итак, когда пришло время платить арендную плату домовладелице, я сказал ей, знаете, мы в философии делаем, некоторые философы проводят различие между онтологическим знанием и эпистемологическим знанием. К счастью, сказала она, что это значит. Поэтому я сказал, ну, онтологическое знание таково, как обстоят дела, и только Бог знает. Эпистемологическое знание всегда относительно, и именно так люди знают. Она сказала, что я не понимаю, о чем ты говоришь. Итак, я вернулся к своей старой философии. Я сказал, ну, давайте возьмем, в северном лесу есть дерево. Это на расстоянии 200 миль от всех людей. Никто не знает, что дерево там. Дерево падает во время бури. Итак, по онтологическому знанию, дерево упало, но это знает только Бог. С эпистемологической точки зрения дерево упало не потому, что никто об этом не знал. Она сказала, к чему ты клонишь? Я сказал, ну возьми кота. Она поняла суть. Онтологически да, у нас есть кошка, но эпистемологически у нас нет кошки. В этом я перехитрил Билла Клинтона. Итак, она поняла, к чему я клоню, никто не знает, что у нас есть код. Так что онтологически, да, но эпистемологически, нет. Она сказала мне, ты, черт возьми, код. Она поняла суть. Теперь вы можете видеть, что я говорю. Онтологически Бог существует, но какой в этом прок, если никто его не знает? Видите ли, если никто этого не знает, то он не существует ни для каких практических целей. Видите ли, я знаю, что, возможно, Юпитер существует. Не верьте этому. Может быть, Зевс и существует, но его никто не хвалит. Его не существует. Итак, предположим, мы все перестанем славить Бога. Вы понимаете, что я имею в виду? Когда я говорю, что он умрет, он перестанет существовать. Однако с этим есть проблема. Проблема в том, что это делает существование Бога зависимым от меня. И мы знаем, что это все неправильно. Итак, я разместил здесь резолюцию. Обратите внимание, что говорит Иисус. Это в 19 главе Луки, когда он приблизился к тому месту, где дорога спускается с Елеонской горы, вся толпа учеников стала радостно славить Бога громкими голосами за все виденные ими чудеса. «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». Некоторые из фарисеев в толпе сказали Иисусу, «Учитель, упрекни своих учеников». «Говорю тебе», — ответил он, — «если промолчат, камни возопьют». Всегда будет, если люди не хвалили его, то его хвалят камни. Бог не может умереть. Вы видите, что он не будет, у него всегда будут люди, которые его восхвалят. Он позвонил вам и мне, чтобы похвалить его. Он существует в наших восхвалениях в его адрес. Это поразительно в отношении нашего достоинства и того, кем мы являемся, когда мы славим Господа. Люди знают, что он существует. Итак, Господи, Господь наш, как величественно и могущественно имя Твое по всей земле, когда Ему возносят хвалу. Итак, это богословское размышление на тему псалма. Теперь эта тема развита, и она в первой строфе, великолепие на небесах. И потом удивительно, и это требует понимания из уст детей и младенцев, вы предопределили силу и так далее. Но первая часть — это его великолепие на небесах. Там две части, и у меня, ну, ты установил свое великолепие на небесах, порядок творения, а теперь порядок искупления для уст детей и младенцев. Вы заложили фундамент мощного оплота, чтобы уничтожить своих врагов, уничтожить врага и мстителя. Я говорю, что Божье правление на небесах является непосредственным, но Божье правление на земле осуществляется через его народ. Это не сразу. Он правит через нас. Давайте вернемся к этому. Прежде всего, я говорю, являет свою славу на небесах. Затем мы вернемся ко второй идее о том, что дети уничтожают своих врагов. Прежде всего, затем слава его на небесах, ты, поставивший тебя, владеешь средствами царского великолепия праведных правителей. Я отмечаю здесь изучение слов, часто толкуемых как слава, употребляемых исключительно в отношении праведного правителя. Он обладает огромным великолепием славного и праведного короля. В обычном переводе предлог «аль» часто называется «над небесами». Может быть, он вознесет славу твою выше небес, но предлог «аль» может также означать и небеса. Итак, я думаю, что более вероятно, что, когда вы посмотрите вверх в следующем фильме, именно луна и звезды откроют его работу и его величие. Итак, я более склонен думать, что это следует перевести, вы возносите свою славу на небеса. Итак, когда вы смотрите на небеса, вы видите великолепие, вы видите это величие Бога. Небеса, это мы называем их небом, но на самом деле, с их феноменологической точки зрения, то, что в Бытие 1 было переведено как небосвод в Бытие 1, в современных переводах переводится как купол или свод, на самом деле небо рассматривается как прозрачный кристалл. Купол, удерживающий воду над собой. Это чисто феноменологически. Вот так это выглядит. Так, в Египте, например, изображено солнце в лодке, плывущее по водным водам над головой. Интересно, что это феноменологично. это способ говорить о Боге и понимать вещи. В Шамаше, боге солнца или одном из его изображений, он восседает на своем троне и на потопе. Мы видели, что в Псалме 29 Бог сидит над потопом. Потоп — это воображаемые воды, о которых мы говорим. Так или иначе, его слава находится на небесах, в том куполе, который находится там, используя такую феноменологическую визуализацию мира. Я подумал, ну, давайте поразмыслим над этим, потому что, если это было верно в мире Дэвида, насколько более верно это в нашем мире с телескопом Хаббл? Это совершенно за пределами всякого понимания. Я там говорил о размерах вещей. Я имею в виду, что это просто превыше всего. Слава Божия для меня в том, что наша галактика имеет размер в 100 тысяч световых лет. Итак, если двигаться со скоростью света 186 тысяч миль в секунду, вам понадобится 100 тысяч лет, чтобы пересечь нашу галактику. Затем мы узнаем сейчас с помощью телескопа Хаббл, что галактик больше, чем песка на наших берегах моря. Существуют миллиарды галактик. Это за пределами всякого понимания. Я пошел туда, как вы это называете. Где у вас есть астрономия? Нет, не обсерватория. Он придет ко мне там, где показывают звезды и учат вас астрономии и так далее. Я пошел в Нью-Йорк, и там показали галактику. Оно было в форме краба. Между двумя ногами краба как бы находилось пространство в 700 тысяч световых лет, в 7 раз больше нашей галактики. И их миллиарды. Я имею в виду, размер всего этого просто сбивает с толку твой разум. Правда в том, что именно здесь возникает проблема у многих людей: Юпитер в 6 раз больше Земли. Итак, если бы вы были на Юпитере, Земля была бы по яркости в 6 раз меньше. От края нашей галактики 100 тысяч световых лет. А с края наших планет с Плутоном, например, и так далее с края нашей планетной системы, размер Земли равен размеру пикселя на экране телевизора. Он такой маленький. А с края нашей галактики его невозможно было увидеть даже в телескоп Хаббл. Он такой маленький и, казалось бы, такой незначительный. А потом перестанешь думать и возникнет вопрос, а что такое наши домики? Это микроорганизмы. И каковы мы в этом масштабе? Что все это значит? И есть много людей, которые считают, что мы просто ничто, что отрицает то, что мы знаем. И с моей точки зрения, Земля — это сцена. И на этой сцене разыгрывается драма между добром и злом, справедливостью и несправедливостью, истиной и ложью, Христом и сатаной, церковью и миром. Великие духовные проблемы разыгрываются на этой земле, и я думаю, нигде больше. И это придает огромное значение. Вам не нужна большая сцена. Сцена по сравнению со всем миром почти бесконечно мала. Но на этой сцене разыгрывается правда. Вот как я понимаю Землю. Это сцена внутри всего космоса, на которой разыгрывается духовная борьба. И мы часть этой пьесы, и кто мы есть. Что такое человек? Вот что он собирается сказать. Мы управляем всем. Мы собираемся победить зло. Мы собираемся победить несправедливость. Мы собираемся победить заблуждение и ложь. Именно это мы и делаем в этой пьесе на бесконечно маленькой планете Земля. Итак, это очень важно, не по размеру, а по сути. Итак, я перечисляю кое-что из этого. У меня есть несколько фотографий этих галактик. И да, это некоторые галактики, которые видел телескоп Хаббл. Я просто подумал, что добавлю их. Они действительно красивы по-своему. Я имею в виду, что мы живем в чудесный век, когда можем видеть эти вещи. И второе, о чем я размышлял, это не только размер Земли, но и скорость всего. Итак, я начал со скорости Земли. Вот экватор вращается на 1000 миль. Что это такое? 25, да. 1000 миль в час. Мы движемся со скоростью 1000 миль в час. Галактика вращается вокруг центра галактики со скоростью 120 км в час. Нет-нет, я пропустил одно. Земля, орбита Земли, мы мчимся вокруг Солнца со скоростью 66 тысяч миль в час, чтобы совершить полный оборот за один год. Для этого нужно ехать со скоростью 66 тысяч миль в час. Я думаю, что спутники идут на 18 тысяч. Итак, мы будем двигаться со скоростью, в три раза превышающей скорость спутника. Тогда Солнце вращается одновременно. Наконец, пространство расширяется. Это великая загадка астрономии. Это пространство расширяется со скоростью 1,8 скорости света. Эта скорость света — 186 тысяч. Пространство расширяется со скоростью около 360 тысяч миль в секунду. Кто может это понять? Вот так твое великолепие на небесах. Мы знаем об этом великолепии больше, чем кто-либо до нас. Вот почему, поскольку она расширяется так быстро, вот почему я думаю, что это целая дискуссия, но я не думаю, что Библия датирует Землю. Я думаю, что проблема в летописи окаменелостей. Насколько я понимаю, Бытие 1, когда вы начинаете, Земля уже здесь. Я не думаю, что на основе Библии можно говорить о молодой Земле или старой Земле. Вы не можете доказать это каким-либо образом. Итак, я очень открыт для идеи, что Земле 13,9 миллиардов лет или 14 миллионов лет. Потому что, когда я беру в руки Бытие, Земля уже здесь, но на ней царит хаос. Я так понимаю эту главу. Поэтому для меня это не проблема. Но именно поэтому я признаю, что нам так много миллионов лет, но именно поэтому я могу понять, что с космической скоростью квазар, например, находится на расстоянии 24 миллиардов световых лет. Как это зашло так далеко? Это намного старше, чем теория Большого взрыва. Причина в том, что Земля расширяется с огромной скоростью. Большой вопрос сегодня заключается в том, откуда берется энергия, способная вытеснить космос. Как мы можем постичь пространство внутри чего-то, что не является пространством? Для меня все это за гранью понимания. Но все это, я думаю, вот где мы находимся. Так что для меня все это является доказательством существования Бога. Я привожу вам несколько цитат Эйнштейна. Как я сказал, непостижимо то, что оно постижимо. Это выходит за рамки моего богословия Ветхого Завета, где я немного это обсуждаю. На основе гипотезы Большого Взрыва, которую принимают почти все. И на основе, если хотите, эволюции. Некоторые светские и христианские ученые похитили антропокосмологический принцип. Согласно этому принципу, физические качества, такие как сильная ядерная силовая постоянная, гравитационная силовая постоянная, скорость расширения Вселенной, среднее расстояние между звездами и значение других физических качеств, должны были быть настолько точными, чтобы влиять через эволюцию, мыслящее существо, способное размышлять о своем происхождении. Суть эволюции, если вы принимаете большой взрыв, как я понимаю, которое, я думаю, здесь не подлежит обсуждению. И это целая дискуссия. Если принять это, то все должно было быть настолько точным, чтобы появился человек, мыслящее существо. Это единственное, что я хочу отметить. Все должно было быть очень точно. Итак, лучшим объяснением является то, что замысел и замысел были с самого начала. Нобелевский лауреат профессор Стивен Вайнберг, хотя и отмечает скептик, жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, была бы невозможна, если бы какая-либо из нескольких физических величин имела бы немного другие значения, если бы они хоть немного отклонялись. Мы не были бы просто с физической точки зрения. Роджер Пенроуз, профессор математики Оксфордского университета и лауреат премии Вольфа за аналитическое описание Большого Взрыва, считает, что эти величины настолько точно приспособлены для жизни, что их, должно быть, выбрал разумный Творец. Для него это неопровержимо. Только так он может это объяснить. Это так точно. Одна константа, требующая точной настройки, связана с энергией Большого Взрыва. Вайнберг количественно оценивает настройку одной части в 10 в 120 степени. Должно быть, это 10 со 120 нулями. Чтобы мы оказались здесь, это должно было быть так точно. Майкл Тернер, широко цитируемый астрофизик из Чикагского университета, описывает эту настройку с помощью сравнения. Точность такая, как будто можно бросить дротик через всю Вселенную и попасть в яблочко диаметром 1 мм с другой стороны. Это было бы возможно. Если бы вы находились за 100 тысяч миль от вас, вы могли бы бросить этот дротик, и он попал бы в яблочко толщиной в 1 мм. Итак, вот лишь несколько вещей. Вы знаете, что до телескопа Хаббла размер протона составлял 1,836, больше, чем у электрона. Мы немного отличаемся. Если бы протон был больше электрона, материя не существовала бы в том виде, в каком мы ее знаем. Это настолько точно. Солнце должно находиться на расстоянии ровно 93 миллионов миль. Чем дальше мы замерзаем, слишком близко, сгораем. Будь Земля ближе к центру космоса, мы были бы уничтожены радиацией. Мы находимся в правильном месте. Мы также находимся в правильном месте, чтобы наблюдать в другом месте. Слишком много света. Здесь у нас достаточно темноты, чтобы мы могли видеть небо. Там так много всего. Для меня это невероятно. В этом одна из сильных сторон книги Хью Росса «Причины верить». Он также отмечает, что получил степень по астрофизике в Корнеллском университете. Чего я не знал, пока не прочитал книгу, что Земля будет вращаться с частотой 2,5 цикла. Нет, он будет вращаться один цикл каждые 2,5 часа. Причина, по которой сейчас 24 часа, заключается в том, что Луна движется в противоположном направлении. Луна — это тормоз, который не дает нам вращаться быстрее. Можете ли вы представить, если бы у нас был круг по кругу каждые 2,5 часа? Но Луна замедляет его. Все идеально. Вода расширяется. И это меня очаровывает. Единственное, что так быстро. Если бы он не расширялся, мы бы превратились в кубик льда. Отражательная способность Земли должна быть идеальной. Другими словами, свет, падающий на Землю, представляет собой определенное количество света, которое она поглощает. Это определенное количество, которое отражается в космос. Если это не точно, фотосинтеза не происходит. Жизнь не существовала бы. Когда я рассматриваю твое великолепие, ты видишь свое великолепие на небесах. Итак, говорит Аристотель, если бы человек жил под землей и общался с произведениями искусства и механизмами, а затем был выведен на свет, чтобы увидеть различные великолепия неба и земли, он немедленно объявил бы их работой такого существа. Как мы определяем Бога? Итак, Аристотель говорит, что если кто-нибудь знает что-нибудь о механике и искусстве и был в пещере, то изучал человеческое искусство и человеческую механику. Потом они вышли сюда. Это было бы намного более славно, чем мог бы достичь любой человек. И он сказал, что ты назовешь того, кто это сделал, Богом. Но Павел придает этому богословский элемент. Он говорит, что гнев Божий открылся с небес на все безбожие и нечестие людей, замалчивающих истину своим нечестием. Поскольку то, что можно знать о Боге, ясно для них, потому что Бог открыл им это. Но со времени сотворения мира невидимые качества Бога, его вечная сила и определенная природа были ясно видны и поняты из того, что было создано, чтобы люди были без оправдания. Таким образом, для Павла это приобретает богословское измерение морального императива. Итак, теперь, сказав о величии Бога и сказав о земле как о сцене, как же Бог устраняет зло? И мы читаем из уст младенцев и грудных детей, кормящих младенцев, вы заложили фундамент силы, чтобы уничтожить своих врагов, уничтожить врага и мстителя. Это будет хорошее объяснение. Я читал это много раз. Это все. Это напоминает мне моего отца. Он думал, что сможет уберечь свой ум от атрофии, запоминая священное писание. Таким образом, он запоминал большие отрывки из священного писания даже в свои 90-е годы. Итак, он продолжал и цитировал Евреям 11, одну из его любимых глав. Он цитировал большие отрывки из Иоанна. Он просто любил священное писание. Итак, он запомнил это из эгоистических соображений, но на самом деле из Божьих соображений. Итак, он дошел до Псалма 8. Итак, я помню из короля Иакова, конечно, Господи, Господи, как превосходно имя Твое на всей земле. Ты, вознесший славу свою на небеса из уст младенцев, ты утвердил силу уничтожить врага и мстителя, чтобы там не было. Когда я рассматриваю твои небеса, работу твоих пальцев, луны и звезды, ты становишься на место. Что такое человек, что вы помните о нем, сын человеческий, что вы посещаете его? И вы положили все под свои ноги и так далее. Итак, мой отец читал это и говорил: а Господь, как превосходно твое имя на всей земле. Ты вознес славу свою на небеса из уст младенцев и грудных детей, ты обрел силу. Когда я рассматриваю твои небеса, луну и звезды. И когда он закончил, я сказал: но, папа, ты исключишь стих 2b, чтобы уничтожить врага и мстителя. И папа сказал: да, я знаю, но я не знаю, что это значит. Итак, один из способов решить эту проблему — просто не повторять ее. Итак, я сделаю все возможное, чтобы теперь из уст детей и младенцев было понятно, о чем идет речь. Прежде всего, экзегеза. Я думаю, так и должно быть, это фигура речи. Я думаю, должно быть ясно, что рот не может заложить фундамент. Это должна быть метонимия. А то, о чем он говорит, уста относятся к прошениям и хвалениям псалма. Итак, их прошениями и похвалами вы устраняете врага. Итак, рот, очевидно, должен быть фигурой речи, потому что рот не может построить бастион или уничтожить людей. Более того, это дети и грудные младенцы. Так как же грудные дети могут воздавать прошения и хвалить? Должно быть, это метафора для людей, которые не сильнее и не превосходят других, и они подобны грудным младенцам. Итак, это от прошения и похвалы людей, которые не более чем самый слабый, какой только можно придумать, самый слабый человек. Итак, я думаю, что Лютер здесь. Лютер справедливо интерпретирует детей и грудных младенцев как образ, я бы сказал, метафору и гиперболу, описывающую уникальный характер смирения Царства Божьего. И если вы не станете как дитя, не сможете войти в Царствие Божие. Так что это от людей, которые не защищаются. Они не претендуют на какую-либо силу сами по себе. Вся их сила в Господе, и это их прошение и их хвалы. И тогда сила эта, вероятно, еще одна метонимия цитадели, место защиты. Поэтому даже врата ада не могут одолеть его. Это место, и именно поэтому я думаю, что у НРСВ есть оплот или защита. Итак, сила в том, что его невозможно победить, и он победит. Итак, на самом деле это соединение фигур речи за фигурами речи, чтобы очень кратко передать суть. Это поэзия. Поэзия, следует ожидать краткости и фигур речи. И это очень кратко. Итак, уста — это прошение и хвалы. Младенцы и грудные младенцы — это слабость тех, кто жертвует человеческой слабостью за веру. И они сильны, и они уничтожают врага и самомстителя. На мой взгляд, это имеет замечательный смысл. Мститель — это неверующий, который не просит Бога отомстить за зло. Они сильны сами по себе. И вот они мстят. А церковь за себя не мстит. Это зависит от Бога и живет в вере в то, что Бог исправит ошибки и так далее. Итак, у меня есть размышление. Псалом предполагает героя, главного героя в духовной борьбе с врагом, антагонистом. Главный герой молится: «Я молюсь». Это происходит от того, что благодаря похвале детей и младенцев вы основали оплот против своих врагов, дикаря, врага и мстителя. А антагонисты — это те, кто не восхваляет, а мстит за себя вместо того, чтобы довериться Богу. Итак, мы участвуем в битве, духовной битве веры против силы. Мы ведем духовную битву, и Бог выйдет победителем. Мы победим через веру. Это борьба, вера и неверие. Сегодня в нас бросают стрелы неверия. сатана силен, но мы знаем, что Христос сильнее. Вот Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвалу Ему в собрании святых. Пусть Израиль радуется Создателю. Пусть народ Сиона радуется своему царю. Пусть прославляют его имя танцами и музицированием ему на бубне и арфе. Ибо Господь благоволит своему народу. Он венчает смиренных спасением. Пусть святые радуются этой чести и поют от радости на своем одре. Пусть хвала Божия будет в их устах и обоюдоострый меч в их руках, чтобы отомстить народам и наказать народы. Связать своих царей оковами, своих вельмож, сиклями варианта исполнения приговора, вынесенного против них. Это слава всех святых. Обратите внимание, что обоюдоострый меч — это, ну, их хвала в их устах, а обоюдоострый меч в их руках. Мы поговорим об этом позже. Люди не используют средства. Они не используют средства. Они не мстят за себя, но в Ветхом Завете у них были мечи, и меч использовался. Но я расскажу об этом подробнее, когда доберусь до Псалма 3, и о том, как вера и средства идут рука об руку. Я думаю, оно того стоит. Знаешь, Брюс, я думаю о том, как, ну, знаешь, мы не живем сейчас в враждебной среде, во всяком случае, из-за того, что идет серьезная битва, ну, знаешь, такого рода вещи. Итак, мы, но у нас есть и другие виды боев, вы знаете. Я приземляюсь здесь, борясь за оплачиваемую работу, верно. Борьба с чем? Доходная занятость. Вот очень талантливый, квалифицированный юрист-международник, который проводит сделки с международными компаниями, но теперь нефтяной участок мертв. И у него нет работы. А Билл, молодой парень, его бизнес буквально балансирует на грани краха из-за экономики. Итак, здесь происходит борьба, драка, это происходит. Это вроде так, все это говорит о настоящем бою. Но есть и другие виды сражений, не физические. Они имеют дело с обстоятельствами. И это большая проблема сегодня. Людям нужна поддержка. Они, знаете, куда вы обращаетесь в таких ситуациях? Верно. И в подобных ситуациях мы должны встречать их с хвалой на устах и верой в сердце. Бог верен. Мы обращаемся ко второй строфе, славе на небесах и великолепию правления смертного над землей. Вторая строфа представляет собой чередующуюся параллель, поскольку чередующаяся параллель укрепляет и расширяет веру. Во-первых, национальное празднование «Я есть как Творца и Правителя» теперь сужено, и вот какие изменения произошли от нашего народа к «Я», если подумать. Он говорил о небесах, а теперь конкретно о Луне и звездах, находящихся на небесах. А теперь от уничтожения врага к власти над землей. Итак, первая часть — это молитвы народа, кротких. И вот Господь снисходит и посещает их, чтобы позаботиться о смертном. Как величественно описано в первой строфе, в порядке творения, величественное великолепие на небесах. И в порядке искупления, величественное великолепие через ответ на молитву. Во второй строфе величие имени Господа, это величественное великолепие его луны и звезд. И в порядке искупления, это величественное великолепие через его заботу о кротких. Итак, в первой строфе они молятся. Во второй строфе Бог заботится о них. Он навещает их. Он помнит о них и делает их правителями. Итак, это своего рода параллелизм, который дает вам две точки зрения. Они молятся, а Он посещает их и помогает им. Итак, давайте посмотрим, во второй строфе у нас есть три части. У нас есть эта слава на небесах ночью. И тогда он наклонился, чтобы помочь смертным. Это в третьем и четвертом стихах. В пятом стихе и следующих за ним стихах он венчает смертного на власть. Следующий Катрен венчает смертного править. И затем нам говорят, каковы правила смертного. Итак, прежде всего, нам предстоит венчание смертного. Тогда у нас есть власть смертных. И тогда мы имеем то, что правит смертный в следующих четверостишиях. Прежде всего, слава небес в ночном небе, когда я рассматриваю небеса твои, дело перстов твоих, луну и звезды, которые ты поставил на место. Там сказано, вижу вокруг, думай, когда я размышляю, когда человек смотрит вверх на безграничное пространство небес, усеянное звездами, разница между Богом и человеком раскрывается во всей своей величине. Вся противоречивость этого различия становится очевидной, когда я рассматриваю. Вы смотрите на ночное небо и понимаете, что оно совершенно не то, чем мы являемся. Ваши небеса, дело рук ваших, заметьте, владелец – Бог. Это работа его пальцев. Он владеет им по сотворению. Это его продукт. И когда там написано, что вы установили его на место, это означает, что оно навсегда. Это твердо. Но теперь этот великий Бог всего творения склоняется, чтобы помочь простым смертным. Итак, он ставит вопрос, что такое простой смертный. Евреи дадут это. Что такое простой смертный? Что вы помните о нем, обычном человеке, что вы заботитесь о нем. Мы идем слово за словом. На иврите есть четыре слова, обозначающие человека, которые относятся к тому, что мы называем человечеством в целом. Одно слово — «энош», которое говорит о человеке и его слабости. Именно тогда Сиф родил Еноса, находящегося в человеческой слабости. Именно тогда человек начал призывать имя Господа. Теперь вы понимаете, почему стали призывать имя Господа, ведь оно представляло, он признает слабость человека. Это «энош». Адам относится к человеку в общем смысле. Иш, как я уже сказал, у нас был кто-то индивидуальный. И тогда Гибор — сильный человек. Итак, вы должны знать эти четыре слова. В этом случае достаточно Гибора, а Енос слаб. Вот почему он его использует. Что это за слабый человек, о котором вы помните? Внимательный, суть Божьих воспоминаний, говорит Бревар Челц. Бревар Челц заключается в том, что он действует по отношению к кому-то на основании предыдущего обязательства. То есть вы его помните. Я понимаю, что это означает, что он помнит, что поручил человеку править землей. Итак, он помнит о нем, потому что именно он приказал этому человеку управлять своим творением. И затем он говорит, что такое сын человеческий. И это целая дискуссия, но я думаю, что это просто означает человека. Вот где мы заканчиваем послание к евреям. Я не хочу вдаваться в это сейчас. Там сказано, Иов, если даже луна не ярка, и звезды нечисты в глазах его, то тем более смертный, Енош, который всего лишь червь, человек, Бен. Адам, то же слово, что и здесь, он всего лишь червь. Я оставлю это без внимания. Теперь мы подошли к вопросу, вы помнили о нем? Вы заботитесь о нем? И вот здесь мы получаем идею. Он наклоняется, чтобы удовлетворить прошение своего народа. Еврейское слово «пакат». Это означает «посетить» в том смысле, что внимательно следить за своей ситуацией и действовать соответствующим образом. Это не значит, что если бы старый король Яков сказал приходить в гости, что вы навещаете меня, то этот визит означал бы для меня приходить в гости, приходить в чье-то присутствие. Это не то, что это значит. NIV иногда передает глагол «прийти на помощь». Когда Бог вверил своему человеческому образу правления творения, он не отказался от них. Косвенно, внимательно принимая во внимание ситуацию своего наместника и действуя соответствующим образом, он посещает спасением тех, кто с детской кротостью зависит от него. Он велел нам править и тем, кто от него зависит, он посещает, он понимает ситуацию и приходит, чтобы дать им возможность сделать то, что им было поручено. Давайте немного поразмышляем над этим. Что такое человек? Как мы думаем о человеке? То, как вы думаете о себе, имеет фундаментальное значение для вашего существа. Вот что я здесь поднимаю. Как говорит Эмиль Брунер, самая мощная из всех духовных сил — это взгляд человека на самого себя. Если вы думаете о себе как о животном, вы будете вести себя жестоко. Как вы думаете о себе? то, как он понимает свою природу и свое предназначение. Другими словами, если вы поймете, что вы творение Бога и ваша судьба – рай, это полностью изменит все, что вы думаете о том, что вы хотите здесь делать, как вам следует себя вести. Итак, ваше понимание того, кто вы есть, имеет фундаментальное значение для всего вашего поведения и богословия. Действительно, это единственная сила, которая определяет все остальные, влияющие на человеческую жизнь. Я думаю, что это преувеличено. Я думаю, что то, что вы думаете о Боге, очень важно, но я думаю, что он подчеркивает, что он очень важен. Итак, как мы думаем о себе? Что такое человек? Это интересно, поскольку без откровения думающие люди склонны сами нас очернять. Аристотель определял человека как политическое животное. Чем больше я смотрю на историю, я понимаю. Другими словами, что отличает людей, так это то, что мы пытаемся убедить друг друга в своей позиции. Я не думаю, что животные так делают. Они просто убивают друг друга, но мы, политические животные, которые пытаются достичь консенсуса в отношении какого-то правила. Вот как он это определил, но это было животное, политическое животное. Для Эдмунда Бёрка мы – религиозное животное. Итак, я даю вам эти разные определения. Итак, я начал с Шопенгауэра. Он был философом-пессимистом. Я начал с него, а Шопенгауэр однажды сидел на скамейке в парке. Он был философом-пессимистом. Волосы растрепаны, костюм скомкан, одна туфля снята. Служитель парка спросил его: «Кто ты?» Он сказал: «Я бы, черт возьми, знал». Он понятия не имел, кто он такой. Кроме откровения, у него не было никакой идеи. Тогда я говорю об Аристотеле, о политическом животном. Для Эдмунда Бёрка он – инструмент, использующий животных, но все они определяют их как животных и дают различные определения. Итак, вы это поняли. А что касается Гилберта, несомненно, с одобрения Салливана, сказал он в одной из своих знаменитых песен, то он – единственная ошибка природы. Это Гилберт из «Несомненно, с одобрения Салливана». Для Роберта Льюиса Стивенсона он – дьявол, но слабо скованный какими-то щедрыми убеждениями. Очень негативное мнение, но скованное некоторыми щедрыми убеждениями. Это была его точка зрения. По мнению Э.Р. Уилсона, мы потеряли свое достоинство. Человек потерял свое достоинство. Мы начали терять свое достоинство, когда потеряли свое место в революции Коперника. Мы не знаем, где мы находимся. Итак, мы потеряли еще больше достоинства, когда Фрейд обнаружил, что мы даже не хозяева в собственном доме. Мы руководствуемся тем идентификатором, который он предложил. Так что мы даже не это. Мы потеряли всякое достоинство, когда несколько лет назад IBM Big Blue победила нашего чемпиона по шахматам Карпозова. Вот мы и потеряли всякое достоинство. Итак, мы перешли из животного в дьявола, слабо скованные, и теперь у нас нет никакого достоинства. Я цитирую выдающихся мыслителей. Вот как они это определяют. Так говорит Давид: «Славою и честью ты увенчал его». Какая другая точка зрения и как она изменит ваш образ жизни с этой точкой зрения? Вы призваны управлять всем. Мне нравится то, что сказал К.С. Льюис на коронации королевы Елизаветы в 1952 году. Он сказал, что возложение этой огромной и тяжелой короны на ее молодую и неопытную голову является символом всего человечества. Что Бог увенчал нас венцом для правления, а мы неопытны, молоды и неспособны. Конечная цель состоит в том, что нам нужен Бог, чтобы дать нам возможность править. Итак, Элмер Мартин в своей книге «Божий дизайн» говорит он: «Если вы думаете о шкале от 1 до 10, и Бог – это число 10, а животное – это число, единица, в масштабе – грубое животное, 1, Бог – 10, человек, восьмерка или девятка, немного ниже ангелов». Но мы видим Иисуса, увенчанного славой и честью над ангелами в послании к евреям. Вот это новое, вот когда поставишь псалом против этих мирских философов, он для меня начинает сиять во всей своей красе. Итак, я поместил туда некоторые данные для вас. Теперь он короновал смертных, чтобы они правили всей землей. И здесь у нас есть две части. Смертные увенчаны великолепием, и им поручено править. Итак, вы заставили его лишиться мелочи от небесных существ. Теперь о небесных существах можно поспорить. Еврейское слово здесь «элохим», и оно присутствует во многих переводах. Ты сделал его немного ниже Бога. Но «элохим» может означать небесных существ. Когда Самуэль вышел из-под земли, эти экстрасенсы, аендорская ведьма, она сказала, что я вижу Элохима, божественное существо, выходящее из земли. Это может означать божественное существо. Что интересно в истории эндорской ведьмы, так это то, что ведьма видит, но ничего не слышит. И Сэмюэль слышит, но ничего не видит, что говорит о том, что ты находишься в парапсихологическом состоянии, в каком-то духовном состоянии. Это не физическое явление, потому что один может видеть, а другой нет. Один слышит, а другой нет. По заданию бывших с Саулом, они ничего не видели и не слышали. Итак, в такой истории мы находимся в другом духовном царстве. В любом случае, вы заставили его нуждаться. Итак, элохимы могут означать небесных существ. Это неубедительный аргумент, но вы могли бы подумать, что, поскольку он говорит, что вы сделали его, вы ожидаете, что он скажет, что вы сделали его немного ниже себя. Почему оно меняется от второго лица к третьему, например? Итак, септуагинта, кем являются эти небесные существа, в переводе это ангелы. Я думаю, именно это происходит в послании к евреям. Я считаю, что это хороший перевод. Я думаю, что это мысль. Вы сделали его немного ниже небесных существ. Кроме того, в этом псалме речь идет о первой главе бытия, но это уведет меня слишком далеко. Итак, если я это сделаю, мы закончим с псалмом. Хорошо. Итак, я привожу вам цитату из одних царств. А потом говорит: «И ты увенчал его славой». Это значит, что слава означает социальный вес и почет. И я оставлю это там. Теперь смертным, которые были коронованы, теперь поручено править всей землей. Он короновал их, и теперь приходит поручение править землей. Ты поставил их управляющими делами рук твоих. Ты кладешь все им под ноги. Это перефраз фразы «начальствуйте над делами рук ваших», это перефраз фразы «пусть они управляют рыбой и всем остальным». Когда говорится «положить под ноги», это равносильно прозе «починить». Когда здесь говорится обо всем, сюда входят змея и дракон. Вы должны положить все под свои ноги, включая чудовищ, змея, дракона, сатану, все зло, положить все под его ноги. Богословские размышления, помимо этого, я добавляю в конце, глаголы «починять» или «править», «ставить их под ноги», подразумевают, что смертный должен бороться за власть над существами, над лошадью, которая тянет колесницу, над волов, чтобы пахать поле, над стадами, чтобы давать молоко и шерсть. Итак, положить его под ноги и использовать, значит бороться, надо работать. Это верно. И положить под ноги и поставить все и то, и мы еще поговорим о том, чем правит человечество. Богословская рефлексия. Я говорю, что это развитие, поэтическое развитие культурного мандата в бытии один, где Бог создал человека и сказал ему починить все, взять все под свою власть. Теперь это воплощается в поэзии. Так что это отражение культурного мандата. Я считаю, что культурный мандат состоит из двух частей. Один из них — починить физический мир, рыбу, волов, все, как я уже сказал, волов, которые пашут, и лошадей, которые тянут, и так далее. Но я думаю, что это также включает в себя духовный мир, потому что в бытие трех мы встречаем змея, и они должны были поднести змея под свои ноги. Но случилось то, что змей поднес их под свои ноги. Это была духовная война, которую они проиграли, потому что мы воюем не против плоти и крови, а против начальств и властей. Враги, духовные враги, воюющие с нами, сильнее нашего собственного духа без Бога. Они проиграли битву, потому что сделали это своими силами. Мы не можем победить своими силами. В этом то и дело. Мы должны полагаться на Бога. Итак, в физическом мире то, чего мы достигли, просто поразительно. Я имею в виду, это поразительно. Итак, я просто перечисляю некоторые поля, посмотрим на общение. Я имею в виду, что я общаюсь с Биллом больше, гораздо больше, чем со студентами по всему миру. Посмотрите, что мы здесь делаем с библейским обучением. Я думаю, Билл, он собирается разослать это сейчас по компьютерам, по всему миру. Какое удивительное достижение! Теперь мы можем с легкостью проповедовать Евангелие. Это замечательно. У нас везде мгновенный контакт. Это чудесное достижение. Я говорю об энергии. Я имею в виду использование воды для производства электричества, а теперь и использование атома, той огромной энергии, которую мы теперь можем собирать, использовать и которая освещает наши города для тысяч домов. Я имею в виду, 100 лет назад у них этого не было. Ну, они только начинают это делать с электричеством или с медициной. Мы ликвидировали полиомиелит. Мы значительно продлили человеческую жизнь с помощью нашей медицины или путешествий. Мы путешествуем со скоростью звука. Всего 100 лет назад братья Райт, если вы читали книгу Колы о братьях Райт, чуть более 100 лет назад они пролетели 30 футов. И сейчас. Если вы пойдете в Смитсоновский институт, если вы когда-нибудь попадете в Вашингтон, уверяю вас, посетите Смитсоновский институт и музей Райта. Ты был там. И в одной комнате братья Райт и космический корабль Аполлон. И все это за 70 лет. То, чего может достичь человек, феноменально в общении, энергетике и медицине, но духовный полный провал, все, что мы производим, оборачивается против нас. Итак, теперь в нашем общении в интернете присутствует порнография, которая разрушает семьи, уничтожает молодежь. Итак, вы можете, когда вы откроете это, вы обнаружите, что проститутки в России предлагают себя вам. Просто невероятно, какое зло нападает на него и разрушает дома, и уничтожает людей. Я поражен тем, сколько лжи я читаю. Часто крайне правые просто выдумывают всякую чушь, а также и левые, но там просто полно лжи. Всегда нужно это проверять. Это правда или неправда? Итак, здесь полно зла. Вы говорите об энергии. Что ж, атомная бомба, мы используем энергию, но посмотрите, на что она способна. Оно может уничтожить человечество. Как я говорил вчера вечером, взорвите водородную бомбу у берегов Флориды, и она вызовет волну цунами высотой 400 футов над всем штатом. Это ужасно. В результате мы живем в страхе. Медицина, мы создали замечательные лекарства, но мы боимся биологической войны. Мы можем уничтожить человечество с помощью наших химикатов и наших знаний о химических веществах. Все оборачивается против нас. В нашем путешествии мы можем разместить их на ракетах, но мы можем поставить на конец ракеты водородную бомбу. Мы обеспокоены Северной Кореей и тем, что они сделают с этим плохим человеком. Итак, в результате физически мы выполнили поручение, но духовно мы потерпели полную неудачу. Итак, все наши хорошие бумеранги против нас. Я думаю, это стоит нашего размышления. Теперь у нас есть, я перейду к середине страницы 102, управляемые существа, все стада и стада, и дикие животные, птицы в небе, рыбы в море и тот, кто плывет по морскому пути. Я замечаю среди наземных существ, все стада и так далее, всех животных дикой природы. Другими словами, оно включает в себя чистое и нечистое. Дикие животные нечисты. Отары и стада чисты. Итак, это меризм как домашний, так и дикий. Но потом говорится, переезжает к птицам в небо и птицы и рыбы сошлись вместе, наше творение. Но теперь обратите внимание, что здесь происходит. Другими словами, все стада и стада производят жизнь. животные дикой природы, они порождают смерть. Теперь птицы в небе, рыбы в море — это жизнь. Они производят жизнь. Но тот, кто плывет по морскому пути, я думаю, это Левиафан, зло, символ зла. Он соответствует животным смерти, дикой природы и смерти. Итак, это способ сказать, что мы должны управлять силами жизни и силами смерти. По сути, все остальные во множественном числе, но тот, кто плывет по морскому пути, в единственном числе. Единственное число. Я говорю о воздушных и водных существах. Как вы думаете, что такое Левиафан? Это просто фигура речи для дьявола. Да, я думаю, что они относятся к великим морским чудовищам, упоминая этого Левиафана. Но я думаю, оно вышло из греческого, ну, в греческой мифологии его нет, я имею в виду, в ханаанской мифологии Левиафан, представитель зла. Он хаос и зло. Тема повторяется. Итак, инклужа я, как величественное имя твое, задает границу псалма и звучит его тема. Остальная часть псалма развивает эту тему в двух строфах. Но обратите внимание, как величествен Бог на всей земле. Он величествен непосредственно в творении, но он величествен и в порядке искупления, опосредованно через свой народ. Поэтому да, он величествен через нас, потому что кажется, будто он восхваляет человека, но на самом деле человек, его агент, и мы такие. Мы здесь для того, чтобы положить все под свои ноги, жизнь и смерть, добро и зло, и мы победим, потому что наш Бог не подведет. Ну, это Псалом 8. Это отличная псалмная фраза. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 10, Псалом 8, Псалом хвалы.